जो स्वबोध है। В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Пиар-эффект от выступления Владимира Путина привел к тому, что рейтинги «Единой России» немного подросли. С появлением президента во главе списка партии число желающих поддержать «Единую Россию» по данным ВЦИОМ выросло с 48 до 54%. Опрос Левада-центра и вовсе обещает двухпартийную думу. Данные опроса среди уже решивших голосовать дают «Единой России» вместо 55 68% голосов. КПРФ получает вместо 18-15%, ЛДПР 6% и «Справедливая Россия» 5% и в Думу не проходит. Шансы СПС стать пятой партией, что правые сделали на мартовских региональных выборах, упали, заявил руководитель Центра политических технологий Игорь Бунин.
Несмотря на могущественный финансовый ресурс, конечно, надеюсь, СПС сейчас фактически не на что. Не говорю уже об остальных партиях, там, будь то спойлеры или просто яблоко, все это меньше 1%, но может в реальности это вырасти до 2%, но не больше. Главное, что появление Путина во главе списка в единственном числе, политологи оказались не очень нужны, потому что один он заменил всю политологическую братью или политехнологическую братью. Удар был нанесен по остальным партиям самый сильный. Вот если мы посмотрим, наверное, данные по ЛДПР, то здесь видно, что ЛДПР с 7 до 11 за счет господина Полония увеличил на 4 пункта, а потом упал опять до 6 пунктов. Хотя находится в общем близко к 7% барьеру, но партия уже не имеет гарантий. Это самая сложная позиция у «Справедливой России», потому что там выбор политический, который делают избиратели «Справедливой России», во многом был связан с тем, что мы против власти, против бюрократии, против бюрократизированной системы «Единой России», но с другой стороны мы за Путина. И это, конечно, наносит очень сильный удар. И вот этот результат, да, 5 вместо 7, 2 пункта потерянных. Но пока это все на грани. Если 5 пунктов, где 5, там и 7, можно еще каким-то образом перейти 7% барьер. Ну, там может быть использован административный ресурс для «Справедливой России». Значит, на первом месте такая громадная, большая «Единая Россия», на втором месте точно КПРФ. И, возможно, перейдут 7% барьер, но без всякой гарантии еще две партии «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Как оценить влияние эффекта Путина на предвыборную расстановку сил? Мнение политолога Бориса Макаренко.
На самом деле, большего трудно было ожидать, во всяком случае, в такие сроки. Видно, что одновременно на 4% уменьшилось число неопределившихся, то есть для них это решение Путина стало тем самым определяющим фактором, который дало им конкретную избирательную симпатию. Там на 1 пункт уменьшился электорат «Справедливой России», у коммунистов и ЛДПР ничего не определилось. Возможно, еще какой-то рост, но он будет уже совсем точечным, потому что «Единая Россия» и прежде выбирала почти весь лояльный электорат. Сейчас она из тех избирателей, которые к Путину хорошо относятся, еще что-то доберет, но не очень много. А дальше она упрется в естественные ограничители, потому что есть твердые электораты других партий, в которых может и есть какие-то симпатии к Путину, минимально у коммунистов, чуть больше. У ЛДПР есть симпатии к Путину, например, в электорате СПС, но этот электорат настолько незначительный, что не может дать сколь-либо значимой прибавки единороссам. Вот останутся ограничители, где-то 15 примерно процентов от всего электората. Это твердые стороны. Сторонники коммунистов, жириновцев, либералов и так далее. Еще это четверть электората, это люди, которым все эти выборы по барабану. Их взять нельзя ничем, даже танком и бронетранспортером. Так что примерно так и останется или чуть вырастет.
А как быть с этой мифологией? 75% рейтинг Путина, предположим, или 70%, и вот эти 55%. То есть получается, что он реально не передается.
Рейтинг 75% – это рейтинг одобрения. Он не конкурентен. Представьте себе, что вас спросят, вы любите борщ? Вы скажете, да, люблю. А если вы приходите в ресторан, и там в меню есть, кроме борща, еще щи, окрошка, лапша, то вы начнете выбирать, и даже при всей любви к борщу не обязательно его выберете, потому что вы его ели вчера, а сегодня вам лапши хочется. Так что конкурентный рейтинг, это рейтинг партии перед выборами, неконкурентный рейтинг, рейтинг одобрения президента, две совсем разные вещи.
А кто наиболее пострадавший все-таки от этого решения вот сейчас?
От малых партий не остается вообще ничего. Ясно, что там по 1-1,5% они могут набрать, но уже там дотянуться до 7 или даже хорошо постараться и набрать 5. Это уже все в прошлом. Страдает, естественно, «Справедливая Россия», которая подавала себя избирателю как партия Путина, отличная от «Единой России». И это была позиция привлекательная для немалого числа. Практически не пострадают коммунисты. Наоборот, они могут даже немножко прибавить, потому что компания приобретает биполярный характер за курс Путина или против него. Значит, если ты против, ты ищешь самое громкое выражение вот этой оппозиции, это, конечно, на сегодняшний день коммунисты. Очень в незначительной степени, но может пострадать и электорат ЛДПР.
Вот Путин приехал к «Справедливой России», продемонстрировал свое к ней доброжелательное отношение. Это ее выручит, вот такие вот шаги, да, из мертвых воскресит?
Это даст ей надежду пройти в парламент.
И не более того.
Но это уже много.
Похоже, Кремль результаты, имеющиеся на сегодня, тем не менее, не удовлетворяют. С одной стороны, сам Владимир Путин не желает топить партию «Справедливая Россия» и потому срочно отправился на прошедшей неделе в Совет Федерации, чтобы показать всем, что Сергей Миронов ему близок. С другой стороны, команда президента ускоряет пропагандистскую накачку предвыборного пространства. Срочно до регистрации списка «Единой России» на 18 октября назначена прямая линия Владимира Путина для общения с гражданами. Интересная наблюдение. По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» готовы голосовать, оказывается, избиратели как либеральные, так и левых взглядов. Так 70% желающих видеть в Думе демократическую партию проголосуют за «Единую Россию». Точно так же 63% желающих выбрать левую партию, опять же, поддержат всю ту же структуру. И, наконец, для 76% партия власти еще и патриотическая. Одно объяснение. Каждый может пририсовать безликой массе чиновников свое лицо. Другое объяснение – образ «Единой России» сливается с тем портретом вождя списка партий, который рисует российское телевидение. Царь в России – всем народом избранный, то есть демократ. Режим постоянно пикируется с объектом зависти, коварным Западом, значит, Путин и его партия – истинные патриоты Отечества. Вдобавок, глава страны еще и патерналист, заботящийся о трудящихся и лично поручающий немедленно снизить цены. К тому же он думает и о насаждении правильной, уважающей великого менеджера Сталина и отрицающей какое бы то ни было покаяние за массовый террор коммунизма версии истории. То есть Путин вполне внешне левый, хотя и не коммунист. Пропагандистские фильмы от РТР предлагают видеть во Владимире Путине российскую реинкарнацию Франклина Делано Рузвельта, предпочитая скрывать, что в США 30-х годов вся пресса была свободна, включая и радио, а попытки Рузвельта подмять под себя Верховный суд получили жесткий отпор. И оппозиция в Конгрессе не была сервильна и продажна, а давала увлекавшемуся госрегулированием президенту бои многократно и не без результатов. А вот российский режим сейчас носит именно персоналистский характер, считает депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Фактически, даже тот конституционный дизайн, который есть, не работает, потому что политические элиты добровольно отдали свои конституционные полномочия Путину и его администрации. Поэтому есть формальная конституция, а есть реальная конституция. Они не совпадают. В России возник персоналистский режим, и особенно очевидным это станет, если Путин сумеет вернуться в Кремль через какое-то время, короткое или чуть длиннее. Тогда власть за ним персонально перейдет обратно в Кремль, и все эти разговоры о парламентской республике, о повышении роли правительства, о перетекании власти, по-моему, бессмысленны. Вряд ли они будут кроить конституцию, то это очень такой затратный, дорогостоящий и сложный процесс. Проще Путина вернуть в Кремль, чем переписывать Конституцию, передавая полномочия премьеру. Гораздо дешевле вернуть носителя персональной власти обратно.
Пока, конечно, не ясен метод транзита власти на третий и далее сроки. Скажем, от Путина президента к Путину премьеру или Путину главе парламента. Важно то, что суть власти не меняется. Более того, процесс изъятия политических прав только ускоряется. Единая Россия, к примеру, проголосовала за новую версию закона о референдуме. Вопреки решению Конституционного суда, единороссы фактически хотят закрыть эту возможность влиять на политику страны. Предложено запретить вынесение на всенародное голосование вопросов, находящихся в ведении Федерального собрания, то есть практически любых тем. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Обратимся к событиям жизни регионов России. В Приморском крае, в городе Дальнегорске, прошли выборы мэра. О политической жизни региона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
В воскресенье в Приморье прошли выборы мэра Дальнегорска. Их результаты не были бы столь интересны, если бы не трагедия, случившаяся год назад на прошлых выборах главы администрации города. Тогда у входа в свой предвыборный штаб очередью из автомата Калашникова был расстрелян один из кандидатов в мэры, член «Единой России» Дмитрий Фатьянов. По оперативным данным спецслужб, он был связан с криминальными группировками. Выборы были сорваны. Весь прошедший год в Дальнегорске действовало так называемое губернаторское правление. Нынешняя кампания шла спокойно, хотя среди кандидатов в мэры отец погибшего Владимир Фатьянов и бывший его соперник по выборам бизнесмен Александр Теребилов. В понедельник подведены предварительные итоги. В результате голосования 14 октября победитель не выявлен. Ни один из нынешних кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. Во второй тур, он состоится через две недели, вышли предприниматель Александр Теребилов и начальник рудника «Дальполиметалл», это градообразующее предприятие, Григорий Крутиков. Ряд наблюдателей полагает, что ситуация в городе между двумя турами голосования может обостриться, говорит политолог Виктор Булавинцев.
Две недели между первым и вторым намеченным туром вряд ли пройдут так же спокойно, как вся предыдущая предвыборная кампания. Потому что приближается и придется как раз на этот межтуровый период годовщина убийства Фатьянова, на которую намечен уже запланированный траурный митинг. В краевом суде Приморском продолжают слушание уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в организации исполнения убийства Дмитрия Фатьянова. И можно ожидать, что город Дальнегорск, замеревший в ожидании каких-то событий. События не произошли, но они могут произойти. Потому что на выборах участвовал отец покойного, участвовал человек, которого народная молва приписывала приму причастность к убийству. Теребилов и Фатьянов, они являлись представителями определенных сил финансово-промышленных групп, у которых есть конфликты интересов в лесной отрасли, во внешнеэкономической деятельности. За этим всем стоят большие деньги, и, соответственно, без внимания это не останется ни при каких раскладах.
Кампания по выборам депутатов Государственной Думы в Приморье также проходит спокойно. Главные страсти кипели внутри партии, когда формировались региональные предвыборные списки. Сейчас все позади, в средствах массовой информации и на местном телевидении доминирует «Единая Россия». Из 7 новостей Государственного канала «Общественное телевидение Приморья» 5 новостей про добрые дела партии власти. Это норма. Однако жалоб в краевую избирательную комиссию по поводу нарушений правил агитации ни от одной из конкурирующих партий не поступало. В полном нокауте региональное отделение «Справедливой России». Недавно здесь сменился руководитель. Им стал начальник Приморского управления Росприроднадзора Владимир Войтовский, бывший начальник отдела спецопераций ФСБ. В партию он пришел не один, а со своими товарищами по спецслужбе, чем заметно усилил кадровый состав местной ячейки. Одновременно Войтовский возглавил и Приморский предвыборный список «Справедливой России», после чего распоряжением своего начальника, министра природных ресурсов Юрия Трутнева, был снят с должности руководителя Росприроднадзора. Многие полагают, что это решение политическое, поскольку Трутнев – член «Единой России». Правда, сам Войтовский объясняет скандальное увольнение происками лесной мафии. Сейчас его юристы готовят иск в суд по поводу неправомерного увольнения. Однопартийцы позицию лидера не разделяют и считают случившееся запретом на профессию по политическим мотивам, говорит член «Справедливой России», депутат Думы Владивостока Александр Юртаев.
Смещение лидера партии «Справедливая Россия» Войтовского связано, безусловно, с какими-то политическими целями, которые преследует партия власти. Не было никаких должностных проблем у Войтовского до тех пор, пока он не вступил в «Справедливую Россию». Это, на мой взгляд, политическое преследование, безусловно. Я считаю, что если первые лица сегодня возглавляют «Единую Россию», то ведомство, в котором он работал, то, соответственно, были приняты определенные шаги. Мало того, у нас преследование сегодня касается не только Войтовского, но и других членов партии, в том числе меня лично. Моя семья уже получил определенное преследование. Идет определенное давление на предпринимателей. Безусловно, нас вырезают СМИ, нам сегодня не дают возможности реализоваться в средствах массовой информации. То есть, если сегодня не припали к руке главной партии, то начинаются проблемы.
Активизировалась предвыборная кампания Приморского отделения Союза правых сил. В прошедшие выходные Владивосток посетил один из лидеров партии Борис Немцов. Бойцы местного отделения «Молодой гвардии» готовили гостю бурную встречу, планируя закидать демократа яйцами. Однако, как выяснилось, Немцов летел из Москвы одним бортом с губернатором края Сергеем Дарькиным и даже якобы дружески с ним беседовал всю дорогу. Так что встречу политика яйцами в аэропорту пришлось отменить во избежание досадного промаха. Однако зал, где Немцов встречался с активом партии, доброжелатели все же облили формальдегидом. Разговор в такой удушающей атмосфере надолго не затянулся. Сейчас аналитики подсчитывают, какая из партий какой процент сможет заработать в Приморье на декабрьских выборах. По информации Бориса Немцова, губернатору края спущена разнарядка – собрать для партии власти не менее 60% голосов избирателей. Аналитики сомневаются, что Приморье задание выполнит. Прежде всего, по причине полного безвластия во Владивостоке, где проживает треть электората края. Полгода мэр города Владимир Николаев находится под арестом. Городскую управу продолжают сотрясать коррупционные скандалы. Пару недель назад в столице при получении взятки был арестован очередной вице-мэр города Сергей Дубовицкий. Он возглавлял представительство Владивостока в Москве. На прошлой неделе от должности отстранен один из последних заместителей градоначальника, вице-мэр Константин Стаценко, за превышение полномочий. Фактически городом сейчас управляет неофициально сестра заключенного мэра, депутат Краевого законодательного собрания Виктория Николаева. И на кого при таком раскладе будет работать так называемый административный ресурс, совсем не ясно, поскольку и мэра города, и его сестру Викторию выставили из регионального политсовета «Единой России» с большим скандалом и с большими обидами. Так что вовсе не факт, что деморализованная мэрия выполнит спущенную сверху разнарядку на декабрьские выборы.
Из Владивостока сообщила Марина Лобода. В Воронежской области, где всегда были сильны протестные настроения, «Единая Россия» предпринимает меры для того, чтобы добить местных эсеров. Неожиданно ряды партии «Справедливая Россия» покинул мэр Воронежа Борис Скрынников. Рассказывает Михаил Жеребятев.
Формирование окончательных версий партийных списков в Воронежской области с ее почти 2 миллионами избирателей прошло не без неожиданностей. Считалось, что у «Единой России» городской Воронежский округ возглавит руководитель Федерального фонда социального страхования Галина Карелова, а действующий депутат из местных, известный в городе бизнесмен Сергей Чижов, переместится на вторую позицию. Однако в итоге вышло наоборот. Обозреватели напрямую связывают это с результатами общероссийского опроса фонда «Общественное мнение». ФОМ охватил 34 тысячи респондентов в 68 субъектах федерации, и «Единая Россия» в Воронежской области получила один из самых низких показателей. Только 26% опрошенных воронежцев выразили намерение голосовать за партию власти. Составители списка сделали вывод, что новичку едва ли по силам вытянуть Воронежский городской округ с высоким градусом протестных настроений. О политической ситуации в Воронеже рассказывает обозреватель газеты «Коммерсант Черноземья» Андрей Черваков.
Присутствие Чижова в списке «Единой России» на первом месте, конечно, добавит голосов, хотя бы уже в связи с тем, что бренд галереи Чижова, само имя Чижова, это уже стало брендом неким политическим, который работает. Но вместе с тем, конечно же, у оппонентов «Единой России» появляется дополнительное поле для критики «Единой России», поскольку темное прошлое Чижова, имеются в виду различные преступления, в которых он не обвинялся, но которые так или иначе в общественном сознании связаны с его именем, они еще не забыты большей частью избирателей. И в принципе поднять этот ворох, связанный с торговлей левой водкой, со странными убийствами, которые происходили с его партнерами, с подпольным банком пресловутым, в принципе это все может быть поднято. Вопрос в том, насколько у оппонентов «Единой России» хватит ресурсов, чтобы это довести до общественности. Очевидно, что, например, «Справедливая Россия» заниматься этим не будет, потому что она рассчитывает каким-то образом получить свою небольшую долю в административном ресурсе. А вот насколько хватит, скажем, у КПРФ или других более мелких партий ресурсов просто вести критику «Единой России» каким-то образом?
Первая тройка воронежского сельского списка «Единой России», которая считается и самими единороссами, и экспертами полностью проходной для двоих кандидатов, выглядит следующим образом. На первом месте Николай Ольшанский, действующий депутат Госдумы от Воронежской области, последний министр химической промышленности СССР. Вторую позицию занимает Юрий Исаев, абсолютно новая для региона персона, в недавнем прошлом заместитель главы Минэкономразвития, теперь один из руководителей спортклуба «Динамо», с недавних пор член Генсовета «Единой России». На третьем депутат Госдумы Александр Сысоев, лидер областной организации «Единой России». Первое место в городском списке ЛДПР занял бизнесмен Сергей Журавлев. Появление там же, но под номером 2, Сергея Наумова, более 6 лет проработавшего на посту первого вице-губернатора Воронежской области, событие в последнее время ожидавшееся. В поле его интересов находятся мартовские будущего года выборы градоначальника Воронежа. Определенно удивил обозревателей воронежский городской список КПРФ. Вместо узнаваемых имен молодых трибунов, коих немало, в нем на первых ролях оказались никому неизвестные лица. Депутат законодательного собрания соседней Белгородской области, советник директора Воронежского авиазавода Сергей Гаврилов и балерина, народная артистка Татьяна Фролова. Участник многих кампаний, депутат облдумы Сергей Рудаков, получил лишь 3-ю строчку. В сельском первое место у первого секретаря Воронежского обкома КПРФ депутата Госдумы Руслана Гостева. На втором идет фермер Николай Сомов, человек известный, но исключительно в пределах своего административного района. Эти странные манипуляции комментирует воронежский журналист Андрей Черваков.
Задача коммунистов в том состоит сейчас, чтобы прочнее сохраниться в качестве системной оппозиции. Достаточно яркие оппозиционные люди могли бы, конечно, сделать КПРФ объектом жесткого давления из администрации президента и со стороны региональных властей. Поэтому они пошли во многом по пути непротивления.
Единый список «Справедливой России» в Воронежской области возглавил лидер фракции СРФ в Госдуме Александр Бабаков. Вот как сам Александр Бабаков объяснил свой приход в Воронежскую область.
Мы приняли для себя это решение, исходя из ряда внутренних интересов, которые есть у партии. Это связано с внутренним решением. Скажу, оно было непростое. Мы совещались достаточно много с Сергеем Михайловичем Мироновым.
Второе место в списке «Справедливой России» у депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева. Он намерен баллотироваться на пост мэра Воронежа в марте 2008-го. Третье досталось бизнесмену Николаю Уланову. Мэр Воронежа, зам руководителя региональной организации «Справедливой России» Борис Скрынников был оскорблен. Он заявил, что до окончания кампании приостанавливает членство «Справедливой России» и будет поддерживать «Единую Россию». По словам мэра, список «Справедливой России» по Воронежской области состоит из олигархов разного уровня, тогда как «Единая Россия» выдвинула людей, способных сделать что-то реальное для Воронежа. В свою очередь, федеральные руководители «Справедливой России» пообещали, что Скрынников будет исключен из партии. Как повлияет на ход кампании перелет мэра Воронежа в стан «Единой России», об этом размышляет политический обозреватель Андрей Черваков.
Возможно, это маленькое количество избирателей достаточно, которые мог бы Скрынников привлечь на сторону «Справедливой России». Но важен сам факт ухода мэра из партии. Причем ухода не тихого, а с таким громким хлопком дверью, как заявлением о поддержке «Единой России», о том, что список «Справедливой России» не соответствует ее декларациям о построении третьего социализма. В плане имиджевых потерь это действительно серьезный удар. Я даже сомневаюсь, что в Воронежской области будет преодолен 7% барьер, если не будет каких-то дополнительных административных и финансовых вливаний.
Все наблюдатели сходятся на том, что мэр Воронежа Борис Скрынников обладает определенными информационными ресурсами, которые теперь начнут работать на партию власти.
Из Воронежа сообщал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» заявили, что окончательно договорились о создании правящей коалиции. Официально соглашение, как ожидается, будет подписано во вторник, в день первого заседания новоизбранной Верховной Рады. Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Иран состоится, несмотря на сообщения о готовящемся на него покушении. В Нальчике похищен сотрудник ФСБ, сообщает российские информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. В Карелии расследуют обстоятельства драки местных жителей с приезжими, в которой были ранены 2 человека. Задержаны 8 граждан Узбекистана. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске. Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв достигло 15. 17 человек госпитализированы, около 10 считаются пропавшими без вести. Завтрашний день указом президента Украины в стране объявлен днем траура. Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения об ужесточении режима санкций против Мьянмы после недавнего жестокого подавления акций протеста в этой стране. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил назначение Александра Вишнякова, бывшего главы Центра избиркома, послом России в Латвии. Нобелевская премия этого года по экономике присуждена 3 американским специалистам – Леониду Харвицу, Эрику Маскину и Роджеру Майерсону. Премии отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов, позволяющей анализировать эффективность работы различных рынков.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Саратовской области на декабрьских выборах, а здесь еще и избирается законодательное собрание региона, основным оппонентом «Единой России» неожиданно оказалась большая часть журналистского сообщества. В этом заслуга одного из главных аппаратчиков партии власти Вячеслава Володина. Репортаж из Саратова Ольги Бакуткиной.
11 главных редакторов и журналистов саратовских средств массовой информации накануне съезда «Единой России» подписали открытое письмо Владимиру Путину. А на следующий день после заявления президента о намерении возглавить партийный список единороссов, в Саратове прошел митинг, на котором местные журналисты говорили о давлении регионального отделения «Единой России» на прессу с помощью правоохранительных и судебных органов. В день проведения митинга в Саратове начались слушания по 3 уголовным делам. Все 3 инициированы единороссами, обвиняющими в клевете представителей саратовской прессы. Акцию протеста журналистов поддержали региональные отделения партии «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «КПРФ». После этого главными оппонентами в предвыборной борьбе местных единороссов стали не политические противники, а журналисты. Так, в прессе, отражающей точку зрения «Единой России», участники митинга были названы «системной оппозицией, проплаченной финансово-промышленными группами» и «цепными псами демократии», говорит саратовский политаналитик Алексей Колобродов.
Когда речь идет о практически всех общественно-политических СМИ региона, то есть сначала подписантов было 11, сейчас их больше, ну, говорить о какой-то системной оппозиции тоже достаточно опасно, потому что всегда может возникнуть вопрос: ребята, что это у вас столько оппонентов, да еще системно?
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Ольга Алимова считает, что ситуация на медийном пространстве региона обусловлена тем, что список единороссов здесь возглавил сам секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин.
Нам повезло по стране, в кавычках, что у нас есть Вячеслав Викторович. Он должен показать, что рейтинг «Единой России» самый высокий в Саратовской области. Потому что ему очень хочется удержаться у власти. Именно этим объясняется вот то явное негативное отношение к средствам массовой информации, которые умеют, хотят говорить правду. Хотя бы дать просто достоверную информацию, возможность каждому гражданину просто самому проанализировать, сделать самому выводы. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, успокоится после выборов президента. То есть это именно сейчас нужно зачистка, нужно показать, что мы здесь самые лучшие. Ну и, наверное, потому что я нигде не боюсь этого говорить, пока у нас есть филиал Басманного суда в городе Саратове и Саратовской области, решить здесь проблему с точки зрения законности не представляется возможным.
Пока единороссы полемизируют с прессой, их основные политические соперники, коммунисты, набирают очки. Лидер регионального отделения КПРФ, депутат Госдумы от Саратовской области Валерий Рашкин, на минувшей неделе 2 заявил о себе на федеральном уровне. Говорит политаналитик Алексей Колобродов.
Попросил отставки премьера Зубкова, мотивировав это неким нарушением закона о госслужбе в связи с возрастом премьера. И также он сделал запрос в Центральную избирательную комиссию о допустимости агитации «Единой России» с привлечением образа президента. То есть коммунисты достаточно активны и достаточно бодро себя чувствуют.
Депутат облдумы Ольга Алимова дает вполне оптимистичный для КПРФ прогноз на декабрьские выборы в региональное законодательное собрание Саратовской области.
Я думаю, что где-то 25% мы должны получить. Выборы, как мне сказали, будут еще честнее, чем в прошлый раз. Когда говорят «еще честнее», я говорю, мы уже такую честность просто не выдержим. Потому что это значит, будут в наглую переписывать протоколы, потому что каждый глава администрации захочет признаться в любви, в непомерной, и чем выше этот процент, тем выше будет оцениваться любовь.
Саратовский политаналитик Алексей Колобродов считает, что рекордных цифр при голосовании за «Единую Россию» в регионе не будет.
Исходя как бы из реальности, я думаю, Саратовская область даст свыше 50% за «Единую Россию», но Ингушетии и Дагестану, в общем-то, не станет. На мой взгляд, заявление Путина, оно во многом подорвало позиции функционеров «Единой России». Они теперь оказываются игроками второго плана. То есть партийная вертикаль встроилась в вертикаль исполнительной власти. Естественно, вся тяжесть, как и ответственности, так, собственно, степень доверия перешла к региональным лидерам, то есть к лидерам исполнительной власти. Поэтому в этом свете, безусловно, партии играют важную роль, но скорее вспомогательную.
Газета «Саратовский репортер», прославившаяся тем, что за коллаж с Владимиром Путиным в образе Штирлица была обвинена в экстремизме, в последнем номере опубликовала статью «Поддержит ли Саратов Путина?». Речь в ней о том, что партийный список единороссов сформирован в основном из людей, близких Вячеславу Володину, в недавнем прошлом оппонентов губернатора Павла Ипатова и главы Гордумы Олега Грищенко. Так что главная интрига декабрьских выборов в Саратове заключается в том, будут ли главы областной и городской власти активно бороться за победу своих недавних оппонентов. Не удалось местным единороссам быстро справиться с оппозиционной прессой, говорит редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов.
За широкой спиной президента все дружно пойдут к своему светлому будущему. Я туда вот с ними не хочу идти. Имею право не идти туда, куда я не хочу. Я думаю, что да, и моя газета тоже. А за мной как минимум 3000 читателей стоят. Я их не могу обмануть.
Газета «Саратовский репортер» обжаловала в суде обвинение Росохранкультуры в экстремизме. И хотя суд в первой инстанции проигран, редактор газеты намерен обратиться в областную, а затем в Верховный суды. Это значит, до декабрьских выборов оппозиционную газету закрыть не удастся.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина. 2 декабря пройдут выборы парламента Бурятии и мэра Улан-Удэ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Александр Мальцев.
Впервые народный хорал Бурятии будет избран по смешанной системе. Половина депутатов пойдут по партийным спискам, половина по одномандатным округам. На каждый из 33 округов приходится в среднем почти 5 кандидатов. Из 65 действующих депутатов меньше половины решились переизбираться. У парламентариев была возможность завоевать симпатии граждан. Исполнительная власть выделила каждому из депутатов по 3 миллиона рублей, которые они могли самостоятельно потратить на социальные объекты и на ремонт дорог. Однако для победы им этого кажется мало. Округов в Бурятии стало меньше, площадь каждого из них больше, а конкуренция между кандидатами-одномандатниками сильно обострится вместе с удорожанием избирательной кампании. Предвыборные месяцы были ознаменованы усилением хурали фракции «Единая Россия», в которую перешли некоторые депутаты из второй крупнейшей фракции «Справедливая Россия». К тому же к единороссам республики примкнули и бурятские аграрии. Партийные списки партии власти в хурал возглавил политический локомотив, недавно ставший президентом республики Вячеслав Наговицын. Новый глава региона вызвал у жителей дотационной республики большие надежды на изменения к лучшему. Вторым в списке стал действующий мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев, лишь недавно поменявший свои политические пристрастия. Ранее он возглавлял отделение Социалистической Единой Партии России. В то же время Айдаев вновь собирается баллотироваться на пост мэра. Третий в избирательном списке – зампред бурятского хурала Иван Калашников. А четвертым, неожиданно для многих, стал неизвестный большинству жителей республики первый заместитель командующего войсками Сибирского военного округа генерал Николай Ткачев. Вячеслав Наговицын возглавил и список на выборы в Госдуму от Бурятии. Вторым за ним идет действующий депутат парламента Василий Кузнецов. Список «Справедливой России» на выборы в Хурал возглавляет руководитель ликероводочного предприятия Иринчей Матханов. При этом интересно, что его брат Владимир Матханов в федеральном списке «Единой России». Любопытные пертурбации произошли с федеральным списком Коммунистической партии. Коммунисты Бурятии утвердили экс-генпрокурора страны Юрия Скуратова первым в списке кандидатов в Госдуму от республики. ЦК КПРФ рекомендовал его кандидатуру. Однако в итоге на съезде компартии Скуратов был неожиданно заменен на пресс-секретаря Геннадия Зюганова Александра Ющенко. Сам Скуратов заявляет, что он принял решение о самоотводе после того, как, цитата, «внимательно проанализировал складывающуюся ситуацию в стране и регионе». Как сообщили в избиркоме республики, предвыборная кампания идет без нарушений. Между тем, отделение партии «Яблоко» в конце сентября пожаловалось на «Единую Россию», посчитав, что единороссы начали преждевременную агитацию. Яблочники сделали фотоснимки того, как молодые люди, представляющиеся членами «Единой России», в жилетах с логотипами одноименной партии раздавали листовки. Республиканский избирком решил, что все это в рамках закона, но агитаторы с улицы исчезли. В канун кампании несколько отделений подписали предложенные единороссами соглашение о честных выборах. Четыре представителя политпартий «Единая Россия», «Союз правых сил», «Патриотов России» и «Партии Возрождения России» заверили соглашение. Отказались присоединяться к КПРФ, так как подписанты документа, цитата, «просто обещают выполнить закон, а мы и так его будем выполнять». Только после внесения пункта о недопустимости применения административного ресурса пообещали присоединиться к соглашению «Справедливой России». Без комментариев не подписали документ ЛДПРовцы. Лидер отделения «Яблоко» Лазарь Бартунаев отказался ставить подпись. Бартунаев обвинил «Единую Россию» в использовании административного ресурса. О своем желании бороться за пост мэра столицы республики Улан-Удэ пока заявили четверо. Это действующий мэр, незнакомый пока большинству жителей Улан-Удэ руководитель коммерческого предприятия Василий Устинов и пенсионер Николай Красиков. Уведомил об этом также помощник генерального директора местной телекомпании, много лет последовательно выступающий с критикой мэра Айдаева Лазарь Бартунаев. Скорее всего, Бартунаев и составит основную конкуренцию выдвинутому на пост мэра «Единой России» Геннадию Айдаеву.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Бурятии Александр Мальцев. Политическую ситуацию в Бурятии я попросил прокомментировать только что вернувшегося из Улан-Удэ политолога Александра Кынева.
В Бурятии, так же, как и в других регионах, выстраивается исполнительная вертикаль. Создан штаб на уровне региональном. Все главы местных администраций фактически силком заставляют руководить компанией в своих регионах. Причем я вот знаю случаи, когда есть 4 главы регионов, которые связаны с КПРФ. Они сейчас все заявили о приостановлении своего членства либо о выходе из компартии, потому что их обязывают по должности возглавить штабы «Единой России». Говорят вот своим коллегам, напомните, мы иначе не можем, мы хотим работать дальше. Но в целом, на мой взгляд, вот случай с Бурятией как раз говорит о том, что вновь назначенный глава региона в последнюю очередь озабочен взаимодействием с гражданским обществом и в первую очередь озабочен выстраиванием отношений внутри властной вертикали. Он почти не общается с населением. Почти нет никакого, скажем, такого интерактивного взаимодействия. Он общается в основном только с номенклатурной элитой. Вся работа в регионе сводится к общению с чиновниками, к совещаниям и встрече со штабами «Единой России». Как выглядит новый губернатор, большинство жителей региона даже и не знает. Хотя прошло уже там 3 с лишним месяца. То есть в этом смысле в Бурятии классический случай, когда вместо губернатора политика пришел чистый управленец-администратор. Что касается общего расклада в регионе, то список «Единой России» там составлен так же, как и он составлен везде, то есть на выборах в Госдуму в списке и на выборах крала одновременно и глава региона господин Наговицын новый, и мэр Улан-Удэ Айдаев, у которого одновременные выборы тот же самый день. Ну и масса действующих депутатов Хурала, а на выборах в Госдуму нынешний депутат от региона господин Кузнецов. А кто бы внимание, вот интересный пример, вот есть такая там бизнес-группа братьев Махановых, так вот один из братьев идет в списке «Единая Россия», второй брат идет в списке «Справедливой России» первым номером. Вот для Бурятии это абсолютно типичный и нормальный случай. За счет большого ресурса это компания «Байкал Фарм». Компания там эсеров идет достаточно активно. При этом регион бедный всегда очень активно голосовали за КПРФ, всегда выше среднероссийского на 3-4%. Я думаю, что ситуация сейчас не изменится. Ну и есть как бы очень это достаточно уважаемый региональный лидер СПС, господин Подпругин. Поэтому я думаю, что касается вот выборов в Бурятии, вот эти 4 партии фаворита, что «Единая Россия» и главным источником поддержки является в случае Бурятии конформизм. Второе – это коммунисты, у которых устойчивый электорат. Третье – это эсеры, за которыми стоит крупный региональный бизнес. И четвертое – это СПС, у которых в регионе, во-первых, есть определенная сеть, связанная с энергетикой, есть достаточно популярный лидер. Есть некий остаточный ресурс ЛДПР.
Это было мнение политолога Александра Кынева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На Кубани пространство выборов полностью находится под контролем губернатора Александра Ткачева. Единственной реальной оппозицией является коммунистическая партия. Из Краснодара сообщает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
В этом году выборы в Государственную Думу совпали с выборами законодательного собрания Краснодарского края, которые впервые проходят по партийным спискам. Кубанские коммунисты уже полностью развернули работу по подготовке к выборам, укомплектовали все списки и рассчитывают добиться на выборах Госдумы лучших результатов, чем в прошлый раз. Но, по словам руководства крайкома КПРФ, самой сложной проблемой будет даже не собрать голоса избирателей, а сохранить их в условиях административного давления и контроля властей за избирательными участками. Коммунисты предложили регистрировать наблюдателей от своей партии в соседних хуторах и станицах. В условиях, когда особенно в сельской местности, представители «Единой России» осуществляют тотальный контроль и над участками, и над избирателями. Это единственный выход избавиться от давления наблюдателей. А если учесть, что почти половина населения Кубани живет в сельской местности, и активность сельского избирателя избирателей значительно выше, чем у горожан, то у коммунистов в традиционно красном регионе есть серьезные шансы добиться успеха. Своеобразие нынешней избирательной кампании у коммунистов состоит и в том, что экс-губернатор Николай Кондратенко на прошлых выборах, избиравшийся федеральной тройки коммунистов, в нынешних выборах личного участия не принимает. Недавно выступая перед партийцами, он посетовал, что КПРФ отстранилась от борьбы с сионизмом. Правда, на политическом горизонте появился сын Кондратенко, бизнесмен Алексей, который идет в законодательное собрание от «Единой России». Тем не менее, кубанские коммунисты по оптимистическому прогнозу рассчитывают взять на выборы в Госдуму от 18 до 25% голосов кубанских избирателей. Впрочем, сами они же и признают, что полностью собрать такое количество голосов им не дадут. Местное отделение СПС заявило о своем самороспуске в связи с несогласием с кадровой политикой центра и, по словам самих партийцев, нежеланием быть правым крылом «Единой России». Кубанское «Яблоко» также не проявляет практически никакой активности. А появившаяся гражданская сила рекрутирует свои кадры из отставных чиновников и депутатов. Зеленые, Справедливая Россия, Народный Союз Бабурина и прочие мелкие партии практически в регионе не представлены, за исключением аграриев. Заметна активность левых патриотов Геннадия Семигина. Организацию в Краснодаре представляет депутат Сергей Готов, работающий в российском парламенте с начала 90-х годов. По данным социологического опроса, проведенного, правда, социологическим центром краевой администрации, пока в Госдуму уверенно проходят только две партии. «Единая Россия» с более чем 5-10% рейтинга и коммунисты со скромными 10%. ЛДПР и СР топчутся на 5% отметке, а остальные партии, кроме аграриев, рейтинг которых колеблется около 2%, не добрались и до сотой части. На стороне «Единой России» весь административный ресурс, практически подконтрольная краевая избирательная комиссия, все местные средства массовой информации, десятки тысяч членов партийцев по районам региона. Во главе местного избирательного списка стоят губернатор Ткачев и спикер местного парламента Бекетов. Поэтому результат выборов на Кубани практически является предрешенным.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Иван Петров. 2 декабря в Удмуртии наряду с общероссийскими состоятся и выборы депутатов государства. Совета Удмуртской Республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
2 декабря в Удмуртии наряду с общероссийскими выборами депутатов в Государственную Думу Российской Федерации состоятся и выборы депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республики 4-го созыва. Предыдущий 3-й состав Государственного Совета Удмуртии был избран 5 лет назад и на 4 года. Но в 2006 году Госсовет на год продлил срок своих полномочий. О пока еще действующей в депутатском составе я попросила высказаться Валерия Фридриха, который является депутатом Госсовета всех 3 созывов. Валерий Фридрих в политике Удмуртии фигура легендарная. Он бывший мэр города Воткинска. Валерий Фридрих стал мэром еще в демократические времена, а когда президент Удмуртии Александр Волков стал закручивать гайки, выстраивая собственную вертикаль власти, то мэра сместили, а вскоре ликвидировали и саму должность главы города, избираемого населением. Итак, Валерий Фридрих.
Действующий Госсовет, процентов я считаю на 95, избран из людей, которые получили предварительно одобрение президента Волкова. Они были у него на приеме, и он им давал добро. У меня есть такая неофициальная информация. Поэтому Госсовет ведет, естественно, так, как хотела бы исполнительная власть. То есть исполнительная власть сегодня командует всем в Госсовете. По сути дела, Госсовет отстранен от бюджетных дел. В течение года, уже 4-й раз, вносим изменения в бюджет, как по доходной, так и по расходной части. Поступило денег, несколько миллиардов суммарно. Это дополнительно. Исполнительная власть расписывает, куда им нужно направить эти деньги. Идет на президиум Госсовета. Президиум Госсовета принимает там решение. Президиум — это 2 человека. Это Семенов Игорь Николаевич и Соловьев Александр Васильевич. Потом нам задним числом, когда деньги уже отправлены, израсходованы, выносятся на сессию. И предлагают вот внести какие-то изменения. Все голосуют. А я против голосую всегда. Депутатов отстранили от решения насущных проблем, в том числе социальных.
Валерий Фридрих сейчас судится с властью. При перекраивании мажоритарных избирательных округов они увеличились теперь почти вдвое, так как одномандатников стало вдвое меньше, его традиционный округ подвергли странной трансформации. Посреди него оказался Воткинский пруд. Из одной части округа приходится добираться в другую минут 40, но верховные суды Удмуртии и России не захотели увидеть в этой манипуляции нарушение статьи 18 закона о выборах. Есть еще одна особенность в нынешнем выборном процессе в Удмуртии. В органы представительной власти пошли отпрыски руководства республики. Среди кандидатов кандидатов сын президента Александра Волкова. Андрей идет от Граховского района. Сын председателя правительства Юрия Петкевича Михаил баллотируется как лидер местного отделения Либерально-демократической партии, который неожиданно он возглавил нынешним летом. Отстраненный от руководства прежний региональный партийный лидер ЛДПР Игорь Шипицын обратился в суд, считая, что его сместили с грубым нарушением устава. Особенности выборной кампании в Удмуртии я попросила прокомментировать политолога Михаила Эстрина.
Нынешние выборы в Госсовет можно характеризовать как окончательное оформление клановой системы республиканской экономики и как ее продолжение политики. Большинство политических лидеров Удмуртии, у них подросли дети, наглядно видно стремление пристроить этих детей, добавить политическую карьеру. Теперь сын Юрия Петкевича внезапно возглавил региональный список ЛДПР. В случае хорошего результата он попадет в Госдуму, а не в Госсовет. В Госсовет конвертируются политические кланы, причем сделано все, чтобы не было конфликта интересов по округам. Все кандидатуры согласованы республиканским руководством, с активными представителями этих республиканских кланов, тем же Андреем Осколковым, допустим. Подчеркнуто везде разведена конкуренция, то есть где могли потенциально возникнуть конфликтные точки, они разведены. Естественно, поскольку есть часть внесистемных бизнесменов и внесистемных политиков, в некоторых точках сохраняется напряженность, и выборы будут достаточно жесткими. Но в большинстве случаев это безальтернативный вариант с подставными кандидатами и одним реальным кандидатом, который должен победить без проблем. Все законодательные инновации, последние, которые якобы призваны усилить роль партии, они ничего не меняют фактически на региональном уровне, потому что если раньше, допустим, существовал барьер явки, то сейчас этот барьер отменен, административный ресурс совершенно ничего не сдерживает. Выборы можно сделать совершенно бесстыжими, и люди думающие, люди с активной гражданской позицией просто отказываются от участия в них, а определенный процент пенсионеров и других слоев, которые всегда ходят на выборы, обеспечивают нужный результат. Наверное, разумнее будет уже перейти к назначению депутатов, чтобы экономить время и средства. Президент Удмуртии издал указ о том, чтобы оказывать выборам всяческое содействие. В частности, в рамках этого содействия районные администрации чуть ли не отчитываются о мероприятиях «Единой России», которые они провели.
Раньше все 100 депутатов удмуртского парламента избирались по мажоритарной системе. Ныне 50 депутатов избираются как одномандатники, а еще 50 по партспискам. Две трети ныне действующих депутатов парламента Удмуртии претендуют на то, чтобы остаться в своих креслах еще на 5 лет. Все они получили благословение лично от президента Волкова. Кандидатуры по округам разведены с учетом проходимости каждого. Поскольку сам удмуртский президент состоит в «Единой России» и возглавляет ее региональный партсписок, то в регионе идет бесцеремонная пропаганда единороссов во всех средствах массовой информации. Так, в одном только выпуске новостей 9 октября президентской телекомпании «Моя Удмуртия», ее в народе называют «Его Удмуртия», из 5 сюжетов 3 несли в себе положительную информацию о партии «Единая Россия». Еще в августе вел агитацию на собрании в одном из городских районов Ижевска руководитель исполкома Удмуртского регионального отделения «Единой России» Андрей Гальцин.
Никто нам с вами оружие в руки не выдаст. Наших оппонентов никто за нас с вами не будет с ними бороться. Один метод – это убеждение. Начинайте разговаривать. Мы, как руководители своих коллективов в организации, мы как личности, как было бы хорошо «Единой России» да, нам с вами, если была бы тема избрания Государственной Думы одномандатная, затоптали бы всех, я нисколько в этом не сомневаюсь. Тем самым пресловутым административным ресурсом, вот вы здесь сидите, это вы так называемый административный ресурс.
У Ижевска есть одна характерная особенность, если говорить о способах выражения недовольства народонаселения проводимой политикой. Почти 3 года здесь не утихают массовые уличные акции протеста против нарушения прав рядовых граждан. Центром протестных действий стала городская газета «День». Слово ее главному редактору и владельцу Сергею Щукину. Он же возглавил год назад региональное отделение партии «Патриоты России».
Протестное движение, если брать пример Удмуртии, оно имеет свое политическое представительство регионального отделения партии «Патриоты России». Многочисленные протестные группы, которые сложились, начиная с начала 2005 года в столице республики Ижевске, могут участвовать в выборах, потому что имеют свое представительство. Общественный совет пенсионеров – это самая первая организация, которая возникла на волне монетизации, самая самое крупное, это, естественно, домовые комитеты. После того, как начал вводиться в действие жилищный кодекс новый, это люди, борющиеся против уплотнительной застройки. Это садогородники, на чьи массивы тоже полезли застройщики. Это гаражники, когда им в 40 раз там в отдельных случаях повысили земельный налог. А сейчас пытаются варварским путем очистить земельные территории от людей, ничего не давая взамен фактически. Газета оказалась тем эпицентром, куда тянутся вообще все протестные настроения. Мы не способны решить эти проблемы сами, но мы можем помочь людям самоорганизоваться. И вот эти неформальные общественные движения – это попытка людей объединить по интересам, и чтобы они действовали не порознь, потому что в результате они получат отписку очередную, а действовали единым каким-то кулаком. Сейчас актив политической партии патриотов России, он состоит на 90 с лишним процентов из людей, которые начали бороться за свои права, а потом оказалось, что ничего решить нельзя. Тогда люди вышли на политические решения. Поэтому они оказались в партии. И поэтому мы сейчас через участие в выборах пытаемся провести своих представителей в законодательные органы, в данном случае Государственный совет Удмуртской республики, и попытаемся этот уличный протест внести на заседание Госсовета, чтобы голос и интересы широких масс там тоже учитывались.
Две России, единая и справедливая, в Удмуртии представлены двумя олигархами. Региональное отделение единороссов возглавляет Виктор Хорошавцев. Он сейчас сенатор в Совете Федерации. Его имя связано с группой предприятий «Аспек». Господин Хорошавцев – сват председателя правительства. Его дочь замужем за сыном премьера. А справедливую Россию не без труда президент Волков отвоевал для своего человека Андрея Осколкова. Осколков тоже олигарх Удмуртского разлива. Из недавних его приобретений весь удмуртский птицепром. Из первой тройки регионального списка справедливороссов он оттеснен менее одиозными фигурами, а в Госсовет идет безальтернативно по пригородному Завьяловскому району. Обе России в Удмуртии опираются на торговлю нефтепродуктами. Единая – это «Аспек нефтепродукт» Виктора Хорошавцева, справедливая – это «Удмурт нефтепродукт» Андрея Осколкова. Четвертый участник партийной части выборов – КПРФ. В партийном списке два думских депутата – Юрий Маслюков и Николай Сапожников и нынешний лидер удмуртских коммунистов Владимир Бодров. В ходе уличных акций протеста удмуртское руководство КПРФ заняло позицию соглашательства с президентом Волковым. Острие критики было направлено в сторону Москвы. Союз правых сил и «Яблоко» тоже имеют в Ижевске свои региональные отделения, но список с фамилиями трех первых лиц пока заявлен в Удмуртский центр избирком только от СПС. «Яблоко» еще не определилось.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Удмуртии Надежды Гладыш. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующие передачи – репортажи о предвыборной кампании в Смоленской и Пензенской областях. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто пытается поссорить Тегеран с Москвой в канун визита российского президента в Иран? Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.